Всем привет! Как я уверен, многие знают, с 2014 года на сопредельных территориях между Украиной и Российской Федерацией, а именно на территории Донецка и Луганска, происходят не совсем мирные события. Ну и личный состав тупичка, а также сочувствующие люди по мере возможности включились в помощь этому населению на проблемных территориях. Вот у нас Максим Бендус. Максим, привет.
Здравствуйте.
Недавно съездил туда, в сентябре, да?
Да, в сентябре.
В сентябре. И хочет рассказать вам, что видел там, чем занимался, что туда отвез, в конце концов.
ОПРУ осуществляет регулярную помощь Донбассу. Есть определенные люди, сочувствующие люди, как вы правильно сказали, по всему, по всей территории России, которые также не остаются в стороне. Помогают все по-разному. Кто-то помогает деньгами, отправляя посильную материальную помощь, кто-то непосредственно участвует в помощи. Непосредственно. Я присоединился относительно недавно, и об этом действительно хочу рассказать. Значит, поездка у нас состоялась, мы в сентябре были там с 23 по 26 сентября. Кстати, последний раз я здесь был ровно месяц назад. Сейчас у нас 16 октября, а я был 16 августа. То есть очень большой период времени прошел. И вот за этот период я даже успел побывать там, в ДНР и ЛНР. То есть съездил в Донбасс, то есть Донецкий угольный бассейн. Да? Правильно говорить, не на Донбасс, а в Донбасс.
В бассейн же.
Бассейн, правильно все. Здесь уже были ролики, и не один, про помощь Донбассу. В частности, приезжал такой специалист, как Олег, который шьет форму.
Да, товарищ прапор у нас тут регулярно бывает, да. Показывает нам новинки военно-полевой моды и прочих всяких чудес.
Это точно. Так вот, одной из целей поездки это было как раз отвести вот это вот амунирование, как раз подготовить личный состав, находящийся в этих республиках, к зимнему периоду. Вы, наверное, знаете, что в войсках есть летний и зимний период, и есть даже переход на зимнюю и летнюю форму одежды. Вот я тут уже перешел 15 октября, как положено, военнослужащему, поменял трусы на кальсоны. Это шутка, конечно. Но вот одна из задач – это было, соответственно, довести форму. Ребята ее потом используют, делают какие-то отзывы по поводу полевой эксплуатации этой формы. А, соответственно, Олег со своей командой вносит какие-то конструктивные и прочие изменения. Вторая часть или вторая задача – это была помощь детскому дому, который находится в ДНР. И, как я уже сказал, что есть герои, и героев отмечает даже противоположная сторона. Я тут подготовил слайды, это больше как такой… Вот это, собственно… Товарищ Устин, с которым мы ездили.
Это у нас сайт «Миротворец» знаменитый.
Да, знаменитый сайт «Миротворец». Мы потом эти слайды, я думаю, приложим. Он также был здесь.
Алексей Евгенович.
Да, 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 Евгенович. Ну, дальше можно фамилию не читать.
Да.
Позывной Устин. И все. То есть, человек отметился, ну, человек осуществляет помощь. Он воевал. Прошел до этого две чеченские кампании. Потом не остался в стороне, когда случился этот вооруженный конфликт. Соответственно, в бывших областях Украины, а ныне республиках, непризнанных той же самой Украиной. Там побывал в плену, и об этом был здесь разведопрос, ссылки приложим, я думаю, ну, чтобы понятно было вообще откуда, что откуда, да, и кто эти люди. Также после плена он нашел себе силы вернуться обратно и продолжил службу, но уже как 2 года, в принципе, не служит, потому что все-таки здоровье плен не прибавляет. Человек, конечно, феноменальной воли, феноменальной силы, но все-таки здоровье дает о себе знать. Значит, герой нашего времени. Ну, второй герой нашего времени, узнаете, Клим Александрович?
А это же я!
Это же вы, да. То есть, видите, даже вас как-то отмечают, тоже можете о себе почитать на «Миротворца».
Да, да, да. Это мне после того, как я поехал на форум Таврида в Крыму, да, где да, помогал оценили, да, кровавым путинским прихвостням оккупировать территорию Крыма. Да.
Ведя пропагандистскую работу там,
безостановочно. Очевидно. Адрес прописки неправильно указан.
Так вы не подсказываете, господи, пускай указывают, что жалко, что ли. А то вы людей работы лишаете. Ну и это просто, вот знаете, это Носферату, я бы даже так сказал. Даже выглядит, знаете, демонический. Ну, это Дмитрий Юрьевич, главный помощник.
Юрьевич.
Юрьевич.
Юрьевич. Ага. Антиукраинский пропагандист.
Да, 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 да. Вот эти вот основных героев мы показали, основных действующих лиц. Ну и сразу туда перейдем к первой части Марлезонского балета. Значит, начали мы с чего? Мы, значит, выехали в сторону Ростова, ездили на транспорте, но не на общественном, на автомобиле «Волга». Мне когда я был молодым лейтенантом, борзым, у меня в 1998 была «Волга» ГАЗ-24-10 с фрезным люком. Вот путешествие с Алексеем, я прям вспомнил молодость. Начал вспоминать с самого начала. То есть, как только сел в «Волгу». Прекрасная машина, до сих пор к ней хорошо отношусь. Вот на «Волге» мы проехали 1500 километров, оказались на таможенном посту на границе Ростовской области и ДНР. Там спокойно по российским паспортам заехали на территорию ДНР. И первое, что мы сделали, это посетили коммунальное учреждение, то есть детский дом Донецка. Предварительно, как обычно это происходит? Раньше отсюда товар возили, но тогда у таможенников возникают вопросы. Да? То есть они воспринимают эту гуманитарную помощь как товар. Как будто ты ведешь его на продажу. Поэтому я не оговорился, сказав, что это товар. Но действительно, это же какой-то товар, ты его приобретаешь, а потом только передаешь уже детям. Поэтому наиболее удобным способом сейчас, это мы берем просто деньги вот на счет, который размещен, мы тоже разместим у себя там под этим роликом этот счет, почему бы нет, да, это карта Сбербанка, эти деньги на счете, мы приезжаем с деньгами на карте и просто потом идем в магазин и по перечню, который нам предоставляет администрация этого детского дома, закупаем все необходимое для детей.
А не дешевле в России закупать или как? Ну, нет. Не знаю, там сахар, соль, спички, наверное, мелочи.
Тяжело сказать. Я в целом, ну, я не особо такой, как сказать, продвинутая домохозяйка, назовем это так, да, продвинутый покупатель. Мне показалось, что часть, вот именно та часть товара, на которую мы сфокусировались, она дешевле там.
Угу.
Хотя некоторые вещи там дороже. Вот, например, там дороже, вот в этот раз, для меня первый, в этот раз для Алексея, как он комментировал, что там попросили нас купить мячи для спорта, рюкзачки детские, они мне показались дороже. Хотя трудно оценить, потому что они разного качества, ну, как любой школьный товар, да, то есть там высокого качества, есть низкого качества. Мне показалось, что они немножко дороже, чем в России. А зато бытовая химия и какие-то расходники, например, для обучения, пластилин, бумага для оригами, для рисования, тетрадки, ручки, фломастеры, мне показались дешевле. Ну, если оценивать их по качеству, по категориям качества. Одним словом, мы в первый же день, когда приехали, сразу же посетили вот этот молл местный, нам прислали перечень того, чего нужно, мы все это закупили. И это мы в воскресенье приехали, получилось так, ну, не очень удачно, уже под вечер мы все это закупили, и следующим утром мы без всяких промедлений отправились прямо в этот детский дом, то есть в это учреждение. Отчетный ролик тоже мы приложим, его выложили на Опер.ру, по-моему, 1 октября.
Да, там было дело.
Помощь Донбассу, там как раз это все есть, вот, и показано то, что мы купили, начиная от бытовой химии, которая постоянно нужна, стиральный порошок, ну, детей обстирывают, ну,
средства для мытья посуды и так
конечно,
далее.
Конечно, конечно, потому что там же есть пищевой блок в этом учреждении, то есть он работает, у них нет своей учебной базы, имеется в виду для школьников старших классов, есть только для дошкольного образования, а остальное обучение происходит, ну, в других школах, которые рядом находятся с этим интернатом. И мы как раз, получается, приехав в понедельник, не застали старших детей, которые уже посещают школу. Застали только младшеньких. Очень, очень понравился, соответственно, Алексей. Он выглядит так достаточно брутально. Высокий мужчина с черной бородой. И на ролике видно, на нем там дети все. Они его называют летним Дедом Морозом. И все хватают за эту черную борону. Ну, конечно, очень двоякое чувство лично было у меня. Потому что всех этих детей, ну, как правило, за каждым ребенком стоит трагедия. И мы когда вот общались с директором этого коммунального учреждения, то есть с Соколовой Татьяной, она, ну, несколько историй таких рассказала и про какие-то там, допустим, там неприятные усыновления, да, и, ну, как сказать, корыстные усыновления с целью получения каких-то льгот, и вообще про детей, как они к ним попадают. Ну, любой большой... Вообще, вот если так даже не брать условия именно того региона, просто любой большой город, любой большой мегаполис так или иначе связан с определенными проблемами с такого глобального проживания. Например, люди гибнут в автокатастрофах.
Ну, просто очень много людей в одном месте, это всегда проблема.
Да. Люди гибнут, например, даже в автокатастрофах, вот, банально, или там, ну, еще от каких-то эксцессов, да, то есть насильственная смерть или ненасильственная, случайная смерть. У этих людей остаются, как правило, дети. Их и судьбу нужно как-то устраивать. Поэтому обычно в больших городах, даже если мы не берем криминал, там, ну, имеете же, там, с ним родители неблагонадежные, там, наркоманы какие-нибудь там, из групп с низкой социальной ответственностью, как называют, есть просто вот, ну, банальные какие-то эксцессы и катастрофы какие-то, которые с людьми случаются. А представьте, вот на такой большой мегаполис, которым является, в принципе, Донецк, как город, еще и наложить войну. Это не добавляет, так сказать, ну, чего-то хорошего в этот регион, да, а наоборот, только усложняет ситуацию. И, естественно, отражается в том числе и вот на этом коммунальном учреждении, там есть дети-сироты, которые вот непосредственно стали сиротами в результате вот этих действий, боевых действий, которые там осуществлялись. Мы там хорошо так пообщались, единственное, что были ограничены во времени, потому что планировали в тот же день убыть из ДНР в ЛНР, то есть Луганск. Свою задачу мы выполнили, гуманитарную помощь доставили, в клипе можно будет посмотреть, пообщались, опять же, о нуждах поговорили, что нужно, что, ну, всегда, в принципе, вот СЭС – это вещь такая, которая никогда, и расходники для обучения, вот как раз дошкольный групп, это те вещи, которые, в принципе, ну, всегда востребованы. Дальше, в принципе, мы так и решили продолжать вот такое взаимодействие, как вот до этого уже два раза осуществляли, то есть деньги на карту и осуществлять закупку там, потому что там практически все есть. И вещи для детей, то есть детские вещи, и какие-то, какая-то экипировка школьников, ну и, соответственно, все расходники. То есть смысла сейчас вот, ну, возить из России большого нет. Как, собственно, говорил Олег, потому что у них случилась ситуация неприятная, о чем я рассказывал тоже вот Устин, когда они поехали, не помню, летом, по-моему, в прошлом году, и повезли маленького размера камуфляжную форму, ну, чтобы дети могли, например, ну, ходить в походы, заниматься каким-то активным отдыхом, да, допустим, на природе. Не обязательно это поход, да, то есть можно просто вот какую-то зорницу устроить где-нибудь в сквере, в парке, где ребенок может без всяких опасений просто поползать, побегать, поваляться в траве, ну, как, вот, как детям и положено. Они везли детских размеров камуфлированную форму. И почему-то таможня задала им целую кучу вопросов и признала товар как товар двойного назначения. Что, в принципе, конечно, ну, очень там напрягло всех. И товарищ прапор, он очень переживал, без шуток. То есть, это прям даже отразилось на здоровье человека. Настолько человек болеет за дело, да, и, ну, как-то...
Они подумали, что там готовят диверсантов из детей, что ли, или что? Какое двойное назначение?
Я не знаю. Ну, таможня – это вообще отдельная песня. Я не хочу их обидеть, но я одно время с 2009 где-то по 2012 работал с таможней. Работал в такой компании, была Елау, которую Шнайдер потом перекупил. Я там занимался автоматизацией производства, всякой гадостью. И как у меня один знакомый говорил из таможенных брокеров, он говорит, как я только начал плотно работать с таможней, я вдруг резко полюбил ГАИ. То есть, они его настолько там законали, что мама не горюй. Ну, у всех своя работа, я не буду это как-то комментировать или оценивать, ну, просто вот, просто так это ценили. И было никакие аргументы, например, что сейчас есть вот джоггеры такие, ну, знаете, как джинсы, только там
да,
собраны внизу. Есть камуфлированные брюки спортивные, есть джоггеры камуфлированные.
Да, чего угодно.
Есть там худи, то есть курточки вот с этим капюшоном.
Да вон, тупо в Декатлон можно зайти и посмотреть на выбор камуфлированных изделий, которые являются 100% просто спортивной формы.
Трусы, в конце концов, для фитнеса с бюстгальтерами, топами для фитнеса камуфлированные, да, для девушек. Это двойного назначения.
Конечно, двойного. Вдруг она замаскируется.
Да. Голая, как это, Лара Крофт, да там. Вот интересно, у кого-нибудь из мужиков рука поднимется в такую тетку, она же сильно будет себя демаскировать. Будут стрелять или нет?
Затрудняюсь ответить. Но явно двойного назначения
приспособления вообще. Однозначно, да. Еще представьте, какое психологическое воздействие на людей. Не, это точно. Вот бюстгальтера точно камуфлированы нельзя. Да. Ну, да, шутки шутками, конечно, но вот случилось, как случилось. И было принято решение именно закупаться там. Сейчас считается
проще.
Пока. Это пока из практики это проще. Вот и все. Значит, ну и завершая вот эту тему с муниципальным этим учреждением, то есть детским домом, вот Сорокина Татьяна Станиславовна передала такую благодарственную грамоту Дмитрию Юрьевичу. Так как сбор средств осуществляется через его сайт, постоянно здесь, в этой студии, приходят какие-то люди, которые так или иначе причастны к этому процессу.
Уважаемый Дмитрий Юрьевич, администрация, коллектив и воспитанники коммунального учреждения Детский социальный центр администрации города Донецка выражают вам искреннюю благодарность за спонсорскую помощь и участие к детям, нуждающимся в социальной поддержке и защите. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания. С уважением, директор центра ТС Сорокина.
Все верно. А вторая часть...
Это Луганск.
Да, нашего путешествия произошла в Луганске, да. Мы поехали туда из Донецка, как я уже говорил. Там у них есть между двумя республиками тоже что-то типа таможенного пункта. Там тоже пересекаешь границу, все как положено, заполняешь декларации, все как надо. И ты уже в Луганске. Мое личное впечатление, что Донецк, ну как регион, более богато выглядит на внешний вид, лучше дороги, лучше связь. Со связью там вообще проблема. Мегафон там не работает снова совсем. Почему-то МТС и Билайн ловит как Водафон, как будто ты там в какой-нибудь Германии, там, или вообще в Европе. Префикс какой-то там Сербии, Хорватии. То есть чудеса творятся с сотовой связью, мама не горюй. А в Луганске она еще и не работает. От слова совсем. И луганчане выглядят, вот даже просто вот дома, асфальт, и регион выглядит беднее. Но местные говорят, что даже в советское время они, эта область была победнее. Сейчас это еще усугубилось вот этими вот событиями, то есть боевыми действиями. Цель наша была какая? Естественно, привести ту форму, которую производит в Нижнем Новгороде, и здесь презентовал товарищ прапор и показывал. Значит, в качестве подразделения мы планировали посетить батальон «Август», то есть одно из подразделений батальона «Август», связавшись с ними, мы оказалось, что они находятся в этот момент на боевом дежурстве, скажем так. Ну, аккуратно скажем. Да? Мы уточнили дислокацию, нам сообщили, собственно, командиры подразделения. Нас они там встретили, ну, уже за Луганском, понятное дело. И мы выдвинулись на линию соприкосновения с противником, то есть с украинской стороной. Пообщались тоже с личным составом, естественно, вручили форму одежды, они ее там начали мерить, сразу мы попросили их там, давайте померяйте, оденьте, мы вас запечатлеем, и для отчетности полезно, ну и первое впечатление вы прям сразу нам и выскажете. Парням понравилось, вот масхалаты, которые презентовал тут Олег, они уже некоторые там, были там и отлично себя зарекомендовали, так что мы их доставили, плюс еще, значит, в теплую форму одежды в расчете на зимний период наступающий, зима близко. И вот потом вот можно посмотреть вот на этом слайдике, я так его подготовил, тут видите все в масочках Гая Фокса, это вот эта форма, масхалаты вот на человеке с ПК, с пулеметом Калашникова, вот они не двухсторонние, разными сторонами одеваются, соответственно, может выглядеть вот так, может выглядеть так немножко поярче. Ну, потом мы еще слайд сам в кадр вставим, чтобы было понятно, что иной раз на картинке не видно.
Вот я смотрю, как мультикам-то пошел в дело. Угу. Расцветку мультикам все любят.
Не всегда, конечно, она необходима и вписывается, так сказать, в местный ландшафт. Ну да, мультикам любят все. Собственно, о чем дальше мы там общались? Ну, я поговорил немножко с личным составом, более-менее так познакомился. Что я могу сказать? Все парни, так вот можно выразиться, в принципе, не такие псы войны, там, какие-то наемники, там, прям, знаете, вот, ну, в общем, как говорят, клима негде ставить. Обычные люди, много местных. Есть, конечно, есть люди из России, которые приехали, ну, не остались равнодушны, их это взволновало, они поехали туда и приняли решение для себя, да, именно выступить на этой стороне, потому что мы знаем, что есть некоторые товарищи, даже бывшие актеры, которые почему-то приняли другое решение и выступают на другой стороне, то есть на стороне украинских вооруженных сил, да, и каких-то там батальонов. Я забыл, как этого актера зовут. Он там «Грозовые ворота» снимался.
Потом, да, да.
Адмираль.
Фамилию я тоже, тоже забыл. Ну и не суть важно. Да, он там такой важно, не один, да. Их там целая когорта.
Конечно, конечно. Я...
Милых интеллигентных людей, которые почему-то сочли возможным дружить и сотрудничать с откровенно нацистствующим элементом. Что вообще-то для нормального человека, прямо скажем, немного странно, как я думаю.
Так вот, эти люди совершенно другие, но это не псы войны, это не профессиональные военные. Да, некоторые из этих ребят имели опыт, вот когда я же упоминал Устина, да, который до этого имел опыт двух чеченских войн, но он служил во внутренних войсках, в первую чеченскую он был абсолютно, ну, как бы сказать, военнослужащим срочной службы, во вторую – контрактником. Я не скажу, что он вот именно такой, он, естественно, подготовленный боец, очень опытный. Да? Но это не такие люди, вот как пытаются это представить зачастую противоборствующие стороны.
Ланскнехты, да, такие, за деньги.
Да, 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 которые исключительно за деньги и исключительно профессионалы, то есть такие вот звери, ну, которым, в принципе, все чуждо человеческое, да, то есть рвать и метать, то есть убивать кого угодно, им плевать за что, то есть такие террорюги чисто за деньги готовы выполнять грязную работу, да. Обычные люди, со всеми разговаривал, все хотят мира, как ни странно. Да, то есть не хотят войны, хотят мира. Никто из них не хочет воевать, никто из них не упивается вот этой вот ролью, да, которая им выпала. Я даже скажу, она их обременяет, потому что даже вот у бойцов, и у мирного населения, об этом, кстати, даже Олег говорил, читается усталость. Все устали, ну, все по-сумасшедшему устали.
4 года-то уже продолжается все это, вот просто 4 года. За 4 года Великую Отечественную выиграли. Ну, а тут же конца и края в принципе не видно, потому что ладно бы было понятно, что вот люди взяли в руки оружие, одели форму и выступили защитниками мирного населения, Отечества и так далее. Да, они сильно рискуют и здорово напрягаются, но у этого есть какая-то перспектива. Тут-то какая перспектива? Ну, в том смысле, что где это? Край-то уже, где он?
Да, где граница, да, где финал?
Да куда еще стрелять?
Где Берлин? Да. Условный Берлин, который нужно взять и закончить Великую Отечественную войну, как было в свое время. Второе, что бросается в глаза, вот находясь там, я заметил, это вот раз экипировка. Да? Я обратил внимание, что в принципе экипировка у них практически полностью это вот как раз экипировка нижегородская. Да? То есть о каком-то таком снабжении, вот, в принципе, регулярную часть воинскую, как-то красота в армии достигается однообразием. Да? Когда зашел, все однообразные, все в одной форме, все красиво. Даже у местных вот, там, других, имеется в виду военнослужащих или служащих других подразделений, как ГИБДД, милиция, таможня, бросается в глаза некоторый такой разночёс. Я всеми смеюсь по этому поводу и говорю такую фразу: форма одежды номер 8. Да, что нашел,
то и носим.
Что тоже как бы немножко выбивается из некоторой пропагандистской картины, что Россия там так массово там все снабжает, там всех, всех и все. Да? Всех экипируют, а уж в части постоянной боевой готовности, ну, я не знаю, если оценивать это как некоторую уловку, то есть трюк, да, что вот взяли, нагнали там профессиональных военных, да, все они
и переодели черт
каждому
во что.
Легенду, ты тут местный из Лисичанска, говоришь, что из Лисичанска, ты там еще, ты из Луганска, и переодели черт во что. Ну, кто что гораст. Ну, это дурик. Это, очень, это будет еще сложнее сделать, чем просто вот не давать им ничего, мне кажется. То есть про экипировку, по форме одежды сказал, про экипировку и вооружение. Ну, как сказать, я тут показывал, можем даже в ролик вставить, я там стрелял с автомата Калашникова 1964 года АКМ калибра 7,62 на 39.
ПБС надо пристреливать. Вот и все. На постоянку.
На постоянку, да. Патрон в патроннике. Боевой заряд. А,
да. Теперь уже это.
Давай!
А тебе не дам.
Да ты шикарен. Красавчик, прикинь. С первого раза. Давай, кромсай ее.
Ну, нормально стреляет.
Слушай, это 5.
Блин. 60-х годов ствол. Я не видел там, вот честно скажу, там...
Старше меня.
Консервно... Какие-то там новые модели консервно
Калашникова. АК-112 там, да, и прочее. Да, 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 да. АК-105.
АК-105, что-то такого вообще не замечал, да. Более того, я даже... Ну, он там с прибором для бесшумной и бесплавной стрельбы был, но я даже не удосужился посмотреть, каким боеприпасом мы стреляем. И когда... стреляли, я заметил, что он сильно очень занижал. То есть, мы стреляли где-то с метров 50, и по идее там на прицеле П, ну, 4 и П, это одно и то же, по сути. И на Пшке он должен завышать у меня был. Ну, если, допустим, вот эта пуля обычная ПС-ка, в смысле 7,62, которая 7,9 грамм, она должна это чуть ли не на 22 сантиметра, там, не на 50 метров дать превышение, наоборот, ну, по отношению к точке прицеливания, в траектории полета имеется в виду. Она же, если кто не знает, летает вот так.
Да.
А не так.
Ну, так только лазер стреляет.
Да. Лазер-таги, да.
А пулька, она все-таки вот эдак, по баллистической траектории. Да.
Даже если ты УС-кой стреляешь, то есть уменьшенной скорости, которая предназначена, собственно, для стрельбы с прибора бесшумной и беспламенной, в общем, к чему я? К тому, что он сильно занижал. Это говорит о том, что, в принципе, те люди, которые его используют, да, применяют, а парень, он там из местных, там, местных шахтеров, то есть это, ну, он для себя-то его пристрелял, он-то знает, как он стреляет, это не вопрос, и парень там прекрасно отстреливался, ролик приложен там, прям, но чем, опять же, характеризуется нормальное подразделение войсковое?
Нормальным снабжением, понятное дело, боеприпасов.
И не только, боевым слаживанием и единообразием. Почему, допустим, есть определенные стандарты, когда вы берете...
Ну, то есть, твой автомат и мой автомат, если мы поменяемся, будут примерно одинаково работать.
Правильно. Потому что если, допустим, кого-то из нас отоварит так, что мы не сможем выполнять свои служебные боевые обязанности, я должен вообще без всяких проблем и рефлексий схватить ваш... Что уж, не важно, что у вас там будет. В общем, это взять... От пистолета, заканчивая, там, допустим, пулеметом, я точно должен знать, как эта гадость себя ведет. В бою, потому что мне некогда будет там, ну, пристреливаться, грубо говоря.
Ноль выводить.
Да, куда-то там. Поэтому обычно есть же определенные правила, да, которые описаны наставления по стрелковому делу или там, ну, для каждого образца оружия, они в принципе свои, но они унифицированы. Есть, допустим, это 35 на 25 от квадрат, по нему пристреляли, у всех единообразно. Даже здесь, ну, бросается в глаза некоторая такая вот, ну, партизанщина, что ли, да? О чем я это говорю? Это... Сейчас я не говорю, что это или плохо, или хорошо.
Это, да, данность.
Это данность, и это характеризует как раз этих ребят как не совсем, ну, штатное подразделение.
Ну, короче говоря, если бы там была российская армия,
так косить,
оно бы все было немножко по-другому.
Так косить под дилетантов, скажем так, просто невозможно. Вот я к чему. Я к чему веду? Я как раз и подвожу к этому, что вот здесь вот есть определенные пропагандистские какие-то такие вещи, да, то есть я их так пока намечаю. То есть здесь вот эта вот как раз стандартизация в области оружия, его пристрелки, подготовки там, если вы обратите внимание, даже компенсаторы на ПК, тоже там такой храповик такой стоит, то есть вот...
Не фирменный он, в общем.
Да, то есть не унифицированный, то есть не стандартный. Естественно, с каждым компенсатором она будет себя вести немножко по-другому, а это, опять же, тоже какие-то свои моменты. Обычно вот так бы выглядел, ну, как раз вот какой-то вот отряд, ну, самообороны, что ли, да. Народной милиции.
Да.
Это неплохо и хорошо, это данность. Это говорит о том, что как раз люди, которые, в принципе, не профессиональные военные, не в угоду даже ситуации, неправильно была такая фраза, а ведомы вот этими вот событиями, да? Если мы вспомним, ведь, в принципе, они действительно ведомые.
Конечно.
Они не то, что там умышленно собрались, имели там какой-то подпольный кружок, лет 10 готовились, сепаратистские настроения пестовали, и вдруг потом... Если мы вспомним с вами 14-й год...
Так там с двухстволками люди ходили, которые были далеко не у всех.
Там все говорят, что там из-за языка началось, вот сейчас что-то, даже наши там, у нас же тоже есть своя пропаганда, наши говорят, что вот там запрещали говорить на русском. Да на самом деле язык-то не главное, я уж так скажу. Главное – это экономика, везде. Отлично. Предыдущая власть забирала все из регионов, из Луганска, из Донецка, в центр, в Киев. Когда случился Майдан, местные, естественно, сказали: «О, хоть какие-то изменения. Что-то будет оставаться у нас, и мы сможем сделать себе нормальные дороги, там, я не знаю, хотя бы в том же Луганске, там, не знаю, ну, на какие-то свои нужды эти деньги потратить, которые мы здесь в шахтах добываем». Но, однако, новая власть, неважно какая, она посчитала по-другому. Она пришла туда и, собственно, предъявила какие-то свои требования на вот это вот. И, по сути, попыталась из этого региона все то же самое забирать. Местные, естественно, немножко восприняли это как-то странно. Они сказали: «Ребята, извините, у нас что, тут не самоопределение, что ли, да?» И первое время, если вы помните эти вот кадры, когда пытались власти абсолютно не... Вот власть, кстати, вот эта вот, которую вот Майдан привел, да, собственно... Власть, которую Майдан привел к власти, простите за эту тавтологию, она поступила, ну, как идиоты, по-другому не скажешь. Им бы можно было бы дать даже просто пустые обещания вот в этот момент времени, да, вот местным. И, возможно, было бы все по-другому бы.
Да, разумеется,
сказать:
наоборот.
«Ребята, давайте пока мы у вас будем брать, но у нас же просто сейчас тяжелая ситуация, нужно укрепиться, а потом все будет хорошо, бюджет у вас будет вот такой в регионах, здесь отстроитесь, через 4 года здесь будет город-сад». А нет, они вместо того, чтобы прибегнуть, ну, к банальной дипломатии, да, они туда погнали...
Гайки закручивать.
Да. Они туда погнали бронетехнику, и мы... Я лично помню эти все кадры, когда люди какой там с двухстволками, руками останавливали, допустим, БТР-80 и БМП-2 с вооруженными людьми. И эти люди, причем... Как ни странно, на роликах и те, и другие все разговаривали по-русски, то есть никого там не волновал этот украинский язык, волновали деньги. Ну, местные потом поняли, что от новой власти им ничего хорошего не светит, как бы не было бы еще хуже, чем при старых, и просто приняли решение на самоопределение, на некоторую самостоятельность. С ними даже тогда можно было договориться, дай им, допустим, хоть какие-то обещания по поводу автономии, еще чего-то. Но с ними предпочли договариваться опять оружием.
Ну, это же вообще азы.
События в Луганске.
Это же вообще азы. Если ты захватываешь не вполне законным образом власть, так ну, регионам тут же нужно обещать всякое хорошее. Потому что, ну, значит, спрашивается: а чем ты лучше какого-нибудь Януковича? Понятно, что Янукович-то всех достал по-настоящему. Ведь люди-то на этот самый Майдан пошли не потому, что на Украине было все очень хорошо.
Конечно.
Они пошли туда, потому что там проблемы были вполне очевидные для всех. Но власть была захвачена террористическим образом, значит, просто для любого нормального человека предыдущая власть, она, ну, просто уже рисуется несколько лучше, чем те, которые есть сейчас. Значит, им нужно доказывать свою хорошесть и полезность для окружающих, а не гонять туда БТРы с непонятными людьми и рассылать поезда дружбы, как это было сделано.
Именно. Раз мы здесь с вами, ну, как сказать, до этого додумались, я... Не думаю, что у нас с вами 7 пядей в одном лбе на двоих, да, а у тех товарищей, которые там все это организовывали со стороны украинского нового правительства, ну, скажем так, не хватило мозгов, да? Это было бы очень наивно так предполагать.
Это от жадности, разумеется.
Ну, может быть, кто-то действовал от жадности.
Я имею в виду жадности не в смысле, что есть какие-то люди, которые хотят денег, они, безусловно, есть. Я имею в виду, что система так была простроена, что она не могла не хапнуть, потому что это для чего было сделано? Для передела собственности, в первую очередь. А если уж вы захватили власть для передела собственности, то вы будете ее переделывать, потому что там не один, два или пять людей со злой волей образовались, а там образовался обездоленный, в кавычках, кусок правящего класса, который был миллионером, а захотел стать миллиардером. А чтобы стать миллиардером, вот в таких условиях только один способ есть – нужно то, что было не перераспределено, перераспределить, чем они занялись.
Все верно. Вопрос в способе. Как перераспределять? Можно было дипломатическим путем всех обмануть, а потом войска заслать, да? К примеру,
когда ты уже укрепился. Может быть, даже и не понадобилось бы, скорее всего.
Или не понадобилось бы, если бы ты туда внедрил своих людей, то есть агентов влияния.
Конечно.
Поставил бы на нужные ключевые места, прежде всего силовиков, естественно, которые тебя там поддерживали. Местных, которые там до этого хотя бы просто проявляли, ну, скажем так, какой-то интерес вот к этой собственности, да, и вообще к ресурсам любым, ты бы потом в тихушник бы зарулил, назовем это так, как в лихие 90-е было, и списал на какой-нибудь разгул криминала. Почему бы нет? Но раз этого не сделали, а мы с вами это так вот хорошо здесь проговорили, достаточно легко, наверняка с той стороны такие же ребята были. Они просто этим жадным сказали: ребята, берите силой, мы вас поддержим. А тот, кто руководил вот этими вот миллионерами, которые хотели быть миллиардерами, он точно понимал, для чего он это делает и какие последствия будут.
Конечно.
Он точно знал, чем это аукнется и отзовется. То есть эта война на наших границах была абсолютно умышленно срежиссирована и воплощена в жизнь.
Она была просто нужна.
Конечно.
Эта война.
Она была нужна. И вот теперь мы приходим вот к этой странной войне, да, которая уже длится тут 4 года. Я даже себе пометил такой пункт: странная война с террористами. Да? Вот пока мы там были, на оккупированной территории, как говорят другие агитаторы. Ну, мы же с вами тоже, по сути, агитаторы.
Да, ну, а и те... не стесняемся даже, более того.
Конечно. Так вот, а те агитаторы говорят, что на оккупированной территории произошел очередной взрыв в Донецке остановки. Ну, я ролик приложил на YouTube, взял с этого, как его, новостного портала, который все-таки ДНР, то есть с правильной пропагандой, да? То есть, как раз когда, причем недалеко от того района, где мы вот в гостинице остановились с Устином, там взорвали остановку, рядом там такой ларек был. Почему странная война с террористами? Ну, потому что в моем представлении нормальный террорист, такой прям террорюга, он взрывает где-то там.
На чужой территории.
На чужой территории, да. Для того, чтобы произвести акт террора, то есть акт запугивания вот этих вот мирных граждан, чтобы показать, что вот видите, мы вас везде достанем. Вот вы тут ходите, думаете, что у вас тут светлое мирное небо, ничто вам не угрожает, а мы возьмем и взорвем у вас что-нибудь. Если брать других террористов, захват на Дубровке, захват школы в Беслане, вот это теракты, они действительно имели, ну, такой устрашающий характер. Да?
Все, я думаю, хорошо помнят, да, какой характер они имели.
Разумеется, взрывы в метро.
В метро вот в прошлом
человек,
году в Питере.
Да, человек. Метро спускается, чтобы выполнять какую-то рутинную
последовательность акцию, действий.
Да, последовательность действий. Вот я жетончик кинул. Как в Питере принято, в Москве там карточки, всем втыкаю здесь, палюсь. Ребята из Питера подходят ко мне в Москве и говорят: а где у вас жентучики можно купить? А, никогда Штирлиц так не был близок к провалу. Я также залетаю с карточкой, бах, тройка, душ, в турникет, и меня ваши тут. Говорят: вы что, ломаете? Я говорю: простите, я сейчас пойду куплю. Так вот, рутинное мероприятие. Ты туда опускаешься, абсолютно не чувствуя какую-то угрозу, да, и тут тебя накрывает. Представьте, как это психологически действует. Вот это теракт. Это не то, что там, как сказать, мы за терроризм. Нет, ну это действительно теракт.
Это разница просто это вот между терактом и не терактом.
А извините меня, если, допустим, какой-то террорист у себя там взрывает что-то на своей территории и убивает, ну, своих же, по сути, людей, да? Ну, украинцы это как позиционируют сейчас в украинские СМИ, что якобы это захваченная территория, что все в Донецке за Украину, а вот террористы там всех терроризируют и как бы не отдают этот регион. Да? Ну, тоже как-то странно. А почему? Это какой-то слабый теракт. Даже при таком раскладе, при таком объяснении, да, лучше взрывать там в Киеве, я не знаю. Там,
не, ну, во-первых, давайте-ка уж давайте откровенно. Если представить себе, что ДНР и ЛНР была захвачена некой террористической группировкой или террористическими группировками, которые уже основали там свою власть, то смысла что-то взрывать, ну, просто нету. Есть смысл ставить...
Казнить, например, их там, которые не поддержат эту
власть. Публично казнить, загонять за колючую проволоку, насильно прикладами гнать в шахту на работу и что-нибудь такое. Еще поставьте через запятую.
Да, да. Но там газовые, взрывать в тихушник...
Газовые камеры основать, вот куда гонять всех. Ну, есть масса способов осуществления террористической власти. Зачем постановку-то взрывать? Там же могут случайно идти ваши коллеги-террористы.
Ну да, 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 да. Это точно. Потом, допустим, вот, ну, постоянные вот обстрелы, это в Луганске особенно видно, то есть там просто вот едешь по дороге и видишь свежие вороночки, там, свежачок какой-нибудь, который прилетел в какой-то мирный поселок, там много этих деревень, достаточно большая плотность населения. Непонятно, да. Там, ну, 82-е прилетают, сейчас же вот до 100 миллиметров.
Запретили вроде как.
Свыше 100 миллиметров,
да.
Запретили, а до 100 миллиметров вроде бы как можно. И я даже тут...
Там, по-моему, 100 и выше.
100 и выше, дальше говорю.
То есть, 82-миллиметровые минометы какие-нибудь.
Они прокатывают. Вот, например, я тут не успел слайд сделать, но я вам покажу, а там потом приложим. Это, видите, вот Б-8, это неуправляемые эти ракеты, да? И, соответственно, вот они его приложили на НТЛБ, И вот так оно получается. Вот видите, и парень как раз с той стороны описывает, что авиационные блоки, НАР типа Б-8 для 20-80-миллиметровых ракет С-8, соответственно, МТЛБ написал неправильно, МТ-ЛБ. Украинские вооруженных сил такие установки попадают под действие,
не попадают
под действие Минских соглашений об отводе крупных... Ну, приложим потом прям с этим пояснением. Это парень, кстати, из Украины пишет. То есть, он про своих пишет, что вот они молодцы, они такое прикладывают. Но, извините, когда вот это вот прилетает в мирняк, причем это осмысленно прилетает в мирняк, понимаете, есть такой, ну, как бы момент психологический, да? То есть, допустим, если ты слушаешь с кем-то долго, с ним там тяготы и все решения делишь, и вдруг его убили, ты немножко звереешь. Можешь ответить прям тут же, сразу на эмоциях. И даже, ну, раз командир твоего подразделения может тебя не урезонить. Ты психанешь просто и там прям долбанешь туда, и там будет тоже верить. И это будет как бы конфликт. И та сторона это прекрасно понимает. А если через твою голову там перелетело, когда ты там узнаешь, тебя отведут из передовой, ты узнаешь, что вот тут кого-то накрыло. Или, может, местный кто-то тебе придет через день, скажет, что там, ну, был обстрел, кто-то пострадал там. Ну, кто-то умер. Это не так остро. Это тоже плохо. Но к этому, как ни странно, к этому привыкаешь. Понимаете?
Эффекта участия твоего нет,
да,
в этом.
Да.
Непосредственного.
И к таким сообщениям привыкаешь. Этим война и плоха. Что такая трагедия становится обыденностью. Да. И те, которые обстреливают мирняк, это, знаете, как поддерживать угли. То есть, костер не пылает. То есть, если сейчас по позиции долбануть вооруженных людей, они тебе ответят. А если туда долбануть, они тебе не ответят. Ну, или, ну, может, более вероятно, что они тебе не ответят, потому что сейчас уже, вот через 4 года, это какая-то вот... От этого все устали, и местные, и не местные. Но вот такая вот странная террористическая война почему-то идет, да? Почему-то взрывается все там, а позиционируется это, как будто они там сами подорвались. То есть, сами террористы себя подорвали. Минирование зеленки. Вот я тут так получилось, что сходил там... Ну, маленький рейд, назовем это так, с двумя бойцами. Поднялись мы на Террикон. Это что такое? Это осадочная пустая порода, которая...
Отвал шахты.
Да, отвал шахты. Получается такая горка, ну, большая, да? И, естественно, это получается такая естественная высота, естественная-неестественная высота,
с которой можно хорошо наблюдать. Да.
Ну, поднялись на Террикон и там осуществляли некоторое наблюдение. Я вам показывал, сейчас не будем время тратить, ролик вставим, можем даже вставить, где там, украинские бойцы бегают возле опорника, будет красиво, доты. Ну, вот лицезрел своими глазами, что делают, значит, у нас другая сторона, да, вот есть линия соприкосновения, которая зафиксирована сейчас, в том числе и Минскими соглашениями, вот все стоят, да, есть там официальные абсолютно блокпосты, которые как бы регулируют какое-то отношение, да, между вот этими вот областями, то есть... пограничными областями самопровозглашенных республик и нынешней Украины, в теперешних ее границах. Местное население зачастую катается туда и туда. То есть, там спокойно я видел, например, ребят, которые, у которых есть, например, ДНРовские номера, а есть украинские номера, причем даже украинские новые номера. То есть, эти люди прям спокойно катаются туда-сюда. Да? То есть, это все тоже вот эти вот отношения... там определены, и они поддерживаются среди мирного населения. Что делает, значит, украинская сторона? Она на линии соприкосновения строит доты, занимая, и на ролике это будет показано, занимая ключевые высоты. А какие-то непростреливаемые участки они минируют. И вот тоже было в новостях, я ссылку приложу, там двое человек подорвалось из Луганска, в смысле из подразделений Луганской Народной Республики. И тоже в украинских СМИ это было представлено, как террористы сами подорвались. Террористы какие-то забавные. Они, более того, они еще минируют зеленку так, чтобы себе затруднить подход, как террористам, к боевым позициям украинской армии. Бред какой-то. Плюс еще, я тут тоже пока вот сегодня в паровозе ехал, вот еще там оживил. Это сирена, девушка, тоже в ролике вставим картинку, и, соответственно, скиф. Значит, по версии ДНР, они поехали ночью, чтобы забрать с блокпоста раненого бойца собственного, ну, то есть, которого ранили, естественно, вооруженные силы Украины. Поехали на Ниве, она, девушка-сирена, медичка, то есть медик, фельдшер. Взяли с собой бойца на замену, и, соответственно, вот этот скиф поехали втроем туда, чтобы поменять, или там в другом составе, еще не помню, поехали, чтобы поменять этого бойца ночью на блокпост. И по версии украинских СМИ, они подорвались на хорошо замотивированной мине. Так написал здесь местный журналист, украинский имеется в виду.
Хорошо замотивированный?
Да, я сейчас скажу. Каким образом в колье на тыловой дороге очутилась мина, пока неизвестно, это пишет украинский, естественно, корреспондент. Но известно, что с нашей стороны этот участок фронта защищает 503-й батальон морской пехоты, одна из лучших боевых частей ВСУ, Вооруженных сил Украины. 503-й батальон широко известен тем, что четко выполняет Минские соглашения и строго борется с нарушением режима прекращения огня. А когда запрещают стрелять, правильно, неправильные и мотивированные мины действуют иногда по собственной инициативе, подытожил военный эксперт. То есть он еще и поиздевался, по сути, вот в своем этом опусе. Девушка, кстати, по слухам, была на 5-м месяце беременности. То есть они ехали забирать своего со своего блокпоста, если уж Минские соглашения с авиацией подорвались, по словам украинцев, на собственной хорошо замотивированной мине. Ну, такая как бы версия, она, конечно, так для идиотов, потому что блокпост – это стандарт. Как так выразиться, стационарное какое-то место, да?
Но туда постоянно
ездят. Во-первых, туда ездят, чтобы ставить новую смену, новый караул на этот блокпост.
Ротацию осуществлять.
Раз. Второе, туда ездят все ответственные, которые проверяют службу на этом блокпосту. Да? Туда выдвигаются в случае вот таких вот эксцессов. Да, ранили бойца, он не имеет возможности продолжить несение службы, то есть выполнять свои обязанности, находясь в этом карауле, скажем так, да, его меняют. Собственно, что хотели сделать, да, медик поехал, чтобы оказать помощь там, в этом смысле первую какую-то, да, и эвакуировать его оттуда. ДНР заявил о том, что их подорвали с противотанкового управляемого снаряда, с ПТУРСа, эту Ниву. Ну, опять же, я не хочу сейчас выступать экспертом, я на месте не был, эту Ниву не осматривал, но, опять же, здравый смысл, как можно, допустим, собственную дорогу на собственный блокпост заминировать, это смысл. Кем нужно быть? Смысл? Идиотом? Ну, идиотом, да, вопросов нет.
Я просто чувствую,
почему не там?
Я просто чувствую, как я весь уже порезался бритвой Оккама, весь буквально.
Да, 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 то есть тут, конечно, и вот такие, как бы сказать, такие странные проявления странной террористической войны, да, которые просто рассыпаются об элементарную логику, да. Ну, как сказать, я даже не знаю, как их объяснить, да, там, допустим. И здесь пропаганда с другой стороны, ну, вот боевики ДНР, скиф и его беременная подруга сирена подорвались на мине, да. Там, допустим, днем на Донбассе фиксировали новые обстрелы, там вот эти вот ОБСЕ, там каждый раз что-то фиксируют, да, там что. Причем, если заставлять это ОБСЕ фиксировать с другой стороны, они не сильно хотят фиксировать, когда с ВСУ что-то, с вооруженных сил Украины что-то прилетает. Потом, ну, ссылки я приложу, причем мы же честные люди, мы приложим и ту, и другую сторону. Пускай читатель и зритель Тупичка посмотрит сам, да, и сам сделает вывод. Кто тут за что, да, и кто какими приемами пользуется, пропагандистскими. Потом, допустим, я даже приложу такую Елену Васильеву, есть такой блогер, которая там груз 200 из Украины в Россию, там, правды не скрыть, тоже там женщина ураганит. Ну, в общем, палата номер 6 плачет просто. Ну, это, меня это лично не удивляет. То есть, капитализм – это война, и тут все понятно. И даже понятно, почему, во-первых, так все это происходит, и почему так затяжно, и вот, как вы сказали, не видно границы, да, вот, а когда это закончится?
Если посмотреть внимательно на другой проблемный регион, который проблемный уже там с 60-х годов, конкретно на Ближний Восток, вот посмотрите на Сирию, там в горячей фазе, когда все началось, в 12-м, если не ошибаюсь, вот, сейчас у нас 18-й, и там ничего даже не пытается закончиться.
Палестина? Еще дольше.
Я говорю, 60-х годов там все началось, и ничего не собирается заканчиваться. Потому что вот я про Сирию постоянно что-нибудь читаю, мне интересно. Там этот город взяли сторонники Асада. Через неделю считай, все, война уже почти заканчивается. Угу. Все, контратаки уже взяли, все. Тебя через неделю считаешь, взяли бойцы запрещенной организации ИГИЛ. Потом американцы их оттуда вышибли. Потом их оттуда вышибли наши. И отдали опять асадовцам. И это так, если вот выстроить диаграмму, когда что куда переходит, и составить некие медианные показатели, понятно, что он утыкается просто в дурную бесконечность. Потому что там ничего никуда не собирается сдвигаться. Это должно быть именно так, и оно будет продолжаться так десятилетиями. Вот в чем дело. И у нас вот только что там под боком сделали другой, такой не очень ближний, не очень восток, но нечто схожее.
Ну да. Ну, я вот начал с капитализма. Капитализм – это рынок. А на рынке принято торговать и торговаться. Да. Ну, почему бы нет, да? Да. И вот вспомнил тут, знаете, вот есть такой рассказ, или повесть, по-моему, рассказ Роберта Шекли, который, кстати, умер от воспаления легких в Киеве.
Да.
Предболел. Был такой писатель-фантаст.
Да.
Сейчас он как-то не особо его вспоминают. Но вот такой был. Короче, паломничество на землю, был такой у него рассказ. И там был такой эпизод, когда главный герой...
Я не ошибаюсь, после Харьковского конвента «Звездный мост»
Да-да-да-да.
Успел доехать до Киева, и там ему окончательно поплохело.
Ну да. И, в общем, есть у Роберта Шекли такой рассказ «Паломничество на землю», и вот здесь... В этом рассказе главный герой приезжает на Землю, чтобы найти любовь. И он посещает, значит, определенную корпорацию. Там местный клерк ему говорит, что... Ну, тот начинает с ним там спорить, что это не любовь. Он говорит, нет-нет, это любовь. В других местах вам предложат все, что угодно, но только не любовь. Да? Я хочу сказать, что... Это не настоящая любовь. Что вы, конечно... Конечно, настоящий, ему говорит клерк. Да? И... Тейт, мистер Тейт там его, по-моему, звали, и он начинает там рассказывать, что это любовь, и в итоге говорит, если вы думаете, что мы вам предлагаем секс, то секс столько не стоит. И он дальше говорит, что, типа, любовь – это редкость, любовь – это особый товар, любовь можно найти только на земле, да, там, вы читали нашу брошюру, в том-то все и дело, что сексуальные удовольствия доступны всякому, да, там, типа, бог мой, это же самая дешевая штука во вселенной, секс имеется в виду. После человеческой жизни. Вот эта фраза, ремарка, после человеческой жизни. Так вот, вот этот рынок, да, здесь сейчас он происходит. Прямо в наше время, на наших границах. И там самое дешевое – это человеческая жизнь. Что, кстати, очень трагично, да, что все вот эти парни, вот те парни из августа, мирное население с другой стороны, то население, которое сейчас проходит службу в вооруженных силах Украины или... попала в батальон, там, я не знаю, там, Азов, да? Они заложники ситуации, они все заложники ситуации. Осмысленно они это делают, неосмысленно. Они попали в эту заваруху, ну, как сказать, ну, просто попали, да? И теперь крутятся в этом водовороте. Ну, не знаю, например, патриоты по неволе, да, такие получаются, по сути, да? Наши же тоже патриоты по неволе.
Конечно.
Если сейчас разбираться, допустим, вот в этом рынке, любой конфликт – это возможность договариваться, торговаться, да? Если не договорились, можно какую-то сделать гадость, понимаете? Вот как получилось с нашими? Наши тоже тут, они же могли, в принципе, решить этот конфликт на Донбассе, Луганске, и наше правительство, в принципе, одним махом, могли.
И в 2014 году там вообще вопросов не было.
И поначалу вроде бы как все шло к тому, все указывало на то, что собираются активно решать его. Прям решите все. Ведь в свое время, допустим, в Косово были какие-то предприняты экстренные действия, когда наши десантники там бах оказались как чертик из коробочки, да, перед всеми миротворцами. Вот мы. И считались. Никто нас не сдвинул силой, да. Постеснялись, так сказать.
Ну, это потому, что было сделано теперь уже ясно совершенно по договоренности с американцами. Американцы с нами договорились о том, чтобы мы ввели туда, сколько там, рота вошла?
Ну, да.
Сводная. То есть, это такая сила, которая представляет из себя очень яркую демонстрацию, но никакой реальной военной силы в контексте событий не представляет. То есть, угрозы ни для кого эти десантники не представляли. Поэтому с американцами договорились, парни совершили в самом деле эталонный марш-бросок, неожиданно для окружающих там появились, но на самом деле это же как раз предмет договоренности и результатов у них.
Так это и правильно. Ну, то есть, если уж на то пошло, политика, она и состоит из таких вещей, из дипломатических, из силовых каких-то действий. Ну, а здесь не договорились. В итоге стали патриотами по неволе. теперь, да, теперь тут у нас скрепы там, тут весь мир против нас, и мы тут такие, да. А договорились бы, ну, опять бы дружили бы до следующего раза, да, а следующий день договорились, опять патриоты по неволе, да. То есть этот патриотизм, который у нас сейчас там со скрепами, он какой-то такой своеобразный, да. Ну, не получилось там что-то захватить ресурсы, да, допустим. Теперь нужно как-то вот договариваться. Уже второй этап, я имею в виду, что если бы сейчас, ну, мы бы, допустим, захватили, то весь бы Донбасс бы принадлежал, по сути, нам. То есть, нашим, скорее всего, каким-то олигархам.
А кому же еще?
Ну, конечно. То есть, я же говорю, это капитализм. Это рынок, а рынок подразумевает захват не только, ну, рынков сбыта, да, но и территории, да, которые дают тебе ресурсы, да, да, да. То есть, теперь, если не получается захватить, будем выторговывать лучшие условия. Вот и началось вот это вот непонятное бадание тут с одной стороны Украины, с другой стороны нас и наших там этих заклятых друзей. То есть, выгоды получаются для всех. Ну, для России что? Это построение буферной некоторой зоны, потому что у нас НАТО катком идет, да, тут и Украина, в принципе, была даже еще до Януковича, в принципе, ориентирована-то на Запад. Как ни странно.
Ющенко, конечно, ориентировал после первого Майдана на Запад однозначно совершенно.
Так, кстати, даже еще до Ющенко, я помню, там в Суворовском учился в 90-х годах. Так я скажу, когда еще даже Украина только отделилась, там очень хорошая была такая ориентация, очень прочная, да? Имеется в виду такая серьезная ориентация.
За граница нам поможет.
Да, 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 да. И здесь, ну что, как бы сказать, СССР, когда был, да, он тоже. Естественно, проводил свои интересы во внешней политике, их осуществлял. Например, были страны такие Варшавского договора. В Афганистане мы были, если мы помним, да? То есть, ну мы как тогда, в тот момент времени, последний романтик, я имею в виду политический романтик на политической арене СССР, выступал как? Он приходил и строил везде там заводы, там в Монголии в каком-нибудь, в Афганистане, там. Страны Варшавского договора тоже были очень в плотных экономических связях с Советским Союзом при его поддержке. И финансовой, и политической, и военной, по полной программе. Но это было дорого. Вы представляете, какая была нагрузка на советскую экономику? Любая капиталистическая загнулась бы 150 раз бы. Понимаете? Так вот, мы не имели там, сколько там, 100 сортов колбасы и хреновую тучу джинсов, да? Ну, вот не имели по объективным, абсолютно по объективным причинам. Сейчас мы капиталистическая страна. Мы такое не потянем, нашей вот этой вот убитой экономикой, да, да и это невыгодно, даже если бы экономика была не убитой, нафига такие расходы, зачем? Тут что нужно делать? Мы по западному лекалу строим буферную зону, создаем такие страны, отчасти малые антанты, вот тебе ЛНР, ДНР, как-то им там вяленько помогаем, а этим своими силами барахтаются, хорошо, канализация, извините за такое слово, но на самом деле нормальная, пассионариев, тоже польза для России. Вон, допустим, вот этот Алексей, который Устин, да, и же с ними. Вот эти ребята, которые прошли две войны. Это тебе не эти, как их зовут там, как миньоны, ну, Навального их, да, называют, да? Которые тяжелее компьютерной мышки и собственной письки в руках, прошу прощения, ложки столовой, что-то я тут увлекся, в руках ничего больше не держали, понимаете? Эти ребята держали. И если уж эти ребята осознают себя как класс, и увидят своего классового врага без всяких там очков, а в прицел, это будет больно. Надо что-то с ними делать, правильно? Значит, мы берем, придумаем, ну, не знаю, какую-нибудь фигню, типа, например, русского мира. Да? То есть, начинаем бороться с одним национализмом.
При помощи другого.
Это классный, кстати, способ.
Это лучший способ.
Проверенный веками.
Веками, конечно. Веками проверенный. Потому что у нас, когда в телевизор смотришь, ты ж просто ж это вообще украинский национализм. Какой кошмар! Нет, в принципе, кошмар. Тут ни слова вранья. Ну, а потом смотришь в другую сторону, уже не в телевизор, а просто, да, в тот же телевизор. И тут есть русский национализм, который вот точно как украинский, только вид сбоку. Все, вот что лучше, это или это? И ты думаешь, не, ну если я русский, то, конечно, русский национализм лучше. Ну, ты понимаешь, что тебе только что при помощи дивиды это империя, то есть разделяй властвуй, вас уже поделили, и ты, в принципе, в силу того, что ты русский, ты будешь не любить украинцев и даже, возможно, будешь готов по ним стрелять. А то. Однако это же самое ущербное, что может быть и для русских, и для украинцев.
Да. Ну, в итоге пассионари туда уезжают и уезжали. Я помню, те же ребята, которые в свое время там, ну, мои, например, мои сверстники, да, писались, видя в дверной глазок ребят из военкомата, в буквальном смысле слова, жили у бабушек, там, даже по дому, то есть бегали от армии, как я не знаю кто, и кричали, что да 2 года рабства, вдруг как идиоты все, блин. Сначала как-то так, знаете, обратили внимание на этот конфликт и резко все занялись спортом, стрельбой, страйкболом, а потом все дружно ломанулись на Украину. Я говорю, что с башкой-то? У вас что-то не то? Это вот слово о пропаганде, когда, ну, со мной начинают разговаривать про армию, но это отдельная песня, да, что мы там такие грамотные, и нас не обманешь, они говорят. Да? Я говорю, да, ребята, вас так обманешь, что вы еще побежите, все теряя и роняя.
Ну, когда была серьезнейшая пропаганда на тему того, что в армии не то, что служить нельзя, близко подходить нельзя.
Да.
Вот были такие результаты. А сейчас пропаганда, что нужно срочно защищаться от хохлонацистов.
Да. И эти же самые, которые сначала на одну пропаганду повелись, повелись на другую. И канализировались туда. Ну, кто мог, самые активные.
Да.
Как раз абсолютно выполнив задачу, которую перед собой пропагандисты эти и ставили. Остались одни там страйкболисты, там еще кто-то там, ну и прочая фигня, там какие-то недоспортсмены, ну то есть, которые как эти там, импотенты с плоскостопием, то есть, ни в одно место, ни в Красную армию, короче. То есть, цели были достигнуты, а теперь эти пускай хоть где прыгают. Они безопасны, они социально безопасны. Так, что еще? Любой конфликт – это возможность отмывать и зарабатывать деньги. Неважно, как там, маскируй как хочешь, да, причем и с другой стороны. Например, та же самая Украина, например, да, если говорить про их выгоды, им этот конфликт тоже нужен, причем он должен быть такой вялый, чтобы каждый раз его обострять по мере необходимости и идти там в Евросоюз просить, выступая некоторым щитом против вот этих вот орд, как там раньше было, жидобольшевиков, там, красных варваров, ну, теперь, в принципе, ничего не меняется, там, вот этих вот русских, этих, как там, бурятских орд, там, и всего остального. То есть, последний оплот цивилизованного мира на Востоке – это вот Украина. Да, давайте денежки нам, мы вас защитим от этих вот русских варваров, от путинской агрессии. Так же? Так же. Выгодно, выгодно. У них тоже есть свои пассионарии. И вот представьте, допустим, если какой-то там Микола не поедет служить в Азов, к примеру, да, и там не умрет от какой-нибудь там пули сепаратиста, как они выражаются, да, и не станет героем, он же, зараза, рано или поздно, скорее всего, холодильник, его холодильник украинский победит пропаганду, то есть телевизор украинский, и он подумает, а не за... наверное, не зато я скакал. И вдруг он возьмет то же самое, какое-нибудь там ружье, и пойдет потом разбираться с той властью, за которую, ну,
только за что которую прыгал,
да, там, потому что он разуверится в ней, это же плохо. Его нужно отправить туда. Там такая же оголделая пропаганда. Я тоже тут слайдик приложу. Где-то я тут... А, вот смотрите, видите? Прекрасно. Это вот у нас Порошенко стоит. Зрителям потом отдельно слайдиком покажем. Это молодые люди. Смотрите, прекрасные, красивые парни. Красивые парни. С таворами израильскими стоят. В камуфляже. Тут 2 таких дедушки, которые еще Советский Союз стопудово застали, понимаете?
Как и Порошенко.
Да, как и Порошенко. А вот это вот эти вот бедные парни, которые, в принципе, наверняка есть у них и девушки, и мамы, и папы, и сестры, и бабушки. И им тоже будет не очень хорошо, если эти люди умрут непонятно за что вообще, да? За что? За то, чтобы какой-нибудь там, допустим, очередной олигарх. Ведь я даже сомневаюсь, что какие-то ребята из Украины связывают себя, ну, именно серьезными деньгами, связывают свое будущее с Украиной. У них у всех там дачи хрен знает где, израильские, штатовские, еще какие-нибудь паспорта, виллы, и еже с ними. Ну, собственно, как у наших.
Естественно.
То есть, всем выгоден такой затяжной конфликт. Кроме тех, кто непосредственно в нем принимает участие, там живет. Вот и все. То есть, для Украины свои выгоды. Ну, опять же, и похоже на наши. Канализация пассионариев, отмывание денег, обеспечение политической стабильности с примитивнейшим методом перекладывания проблем на внешнего врага. У нас плохо не потому, что мы такие тут, да, вас грабим, а потому что есть вот такой агрессор.
Война
смотрите,
идет.
Война же идет. Да? Наши западные партнеры, они тоже в доле, им тоже выгодно. Они тоже могут тут нас всячески санкциями душить. Абсолютно преследую экономические интересы, но объясняю их политическими мотивами. Правильно же? Они это и делают. И, ну, как сказать, Я даже не знаю, тут настолько это все шито белыми нитками, но это прокатывает. Народ это все, кушает, если можно так выразиться.
Такие варианты работают только тогда, когда они самые простые. Угу. Вот когда они простые, то есть шитые белыми нитками, они лучше всего и работают. Потому что какую-нибудь там 18-ходовую комбинацию с атакой второго намерения просто никто не поймет, что от него хотят. А тут же все просто. Хохлы, пиндосы, в радиоактивную пыль. Сплотимся. Собственно, всё.
Да.
Должен быть ясный, четкий, понятный лозунг.
Посыл, да, такой.
Там максимум из трех слов.
Угу.
Вот тогда, да, оно заходит в голову и является призывом к медленному действию. А вот это вот какие-то сложные материи, они в массовой пропаганде, которая рассчитана вот на немедленный эффект, они вообще, как правило, не работают.
Это я к чему это все? Я вот мой личный вывод вот как бы из этого всего, да, что это и будет так тлеть и периодически там вспыхивать, да, какими-то яркими вспышками. Как примеры можно теракты или обострение каких-то вот именно боевых действий, вот локально, да. Опять же, если это будет выгодно, эта вспышка Украине, она ее сделает для того, чтобы, например, потребовать новых денег от Евросоюза. Да? Если это будет выгодно для чего-то нам, да, мы тоже это можем сделать. Например, если сейчас у нас не получится договориться, например, с местными, мы же неоднократно пытались, например, с нашими партнерами поступить не по-партнерски, назовем так. Например, вот с Беларуси эта история. Мы один раз там с молочку хотели подогнуть под себя, там вообще промышленность белорусскую, чтобы она нашим принадлежала.
Потом вот этот калийный холдинг, как он
да,
назывался.
Да, 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 да. И когда нужно было нашим олигархам, мы поступали прям совсем не по-джентльменски, мягко так сказать. Да, выгода есть выгода, это же бизнес.
У нас, прошу прощения, Беларусь, наш единственный
военный партнер.
Да, единственный военный партнер и верный союзник. Мы ему газ этому союзнику продавали дороже, чем враждебную Украину.
Да, 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 да. Бизнес, извините, ничего личного.
На самом деле у нас что тут есть в виде характернейшего маркера того, что происходит? Вот у нас давным-давно начались, еще при Ельцине, кстати говоря, начались разговоры об интеграции, как минимум, России, Украины, Белоруссии. Из-за чего мы доинтегрировались? Сначала момент сближения был, как мы все хорошо помним. Вот, но сейчас мы находимся гораздо дальше от интеграции этих трех замечательных стран, чем были при старте этого процесса, прошу прощения, при алкаше Ельцине.
Все верно. Потому что интеграция при капитализме возможна только одна.
Поглощение.
Да. Слияние и поглощение. Поглощение более сильным бизнес-игроком, более слабым. Таким образом, только одна могла бы быть интеграция, если бы Россия поглотила и белорусский, и украинский бизнес. Этого не произошло. Белоруссия пошла по своему сценарию, Украина предпочла поглотиться другим бизнесом, назовем это так. Да? То есть, и в принципе, вот опять же, нет правильного и неправильного капитализма. Кому выгодно, да? Кому выгодно? И как выгодно? Украинский бизнес посмотрел, где выгоднее. С теми или с теми. И посчитал, что ему выгодно с теми. Те предложили больше. И прогнулся под тех. Как там Марк Твен говорил, да, по поводу стран, которые ведут себя как ракетиры, как бандиты или как шлюхи. Да? Так и здесь. Плохое, конечно, сравнение, но не будем использовать слово «шлюха», но…
Правительство ведут себя как шлюхи очень даже, можно вполне использовать такое сравнение.
Просто я стараюсь, все-таки не использовать такие вещи, действительно, потому что в политике, действительно так. Марк Твен сказал, он сказал, это его слова, да. Украина был выбор, она его сделала. Это прокол нашей дипломатии, безусловно. Это прокол нашего вообще государства, как игрока на международном
рынке. Конечно, прокол.
Прокол. Но… Это объективный процесс, абсолютно.
Конечно.
Это объективный процесс с точки зрения, прежде всего, экономики. Им было выгодно играть с теми. Они с ними теперь и играют.
Что мы могли предложить Украине такого хорошего, чего бы у них не было у самих уже? Украина пережила 90-е полегче, чем Россия, заметно полегче.
Да,
При этом они наблюдали, что там за границей буквально происходит, там же кошмар. Конечно, и у них тоже было не сахар, но, однако, все-таки это было заметно легче,
чем
у нас.
Знаете, какой аргумент был? У меня же много оттуда знакомых,
да?
И некоторые даже старше меня, которые там еще морское политическое училище заканчивали, они мне говорили так: ну, эти знакомые имеются, которые остались на Украине, главный их аргумент был такой: а у нас не было войны. Вот да. До этого момента, да. Вот до момента вот 2014 года, имеется 2014, да. Это был железобетонный аргумент людей, живущих на Украине. Да, мы, может, победнее где-то там в регионах, чем в России живем. Ну, если, например, с Москвой. Хотя да. Тут такое сравнение, ну, это сложное с чем, да,
конечно.
И с чем.
Да и с Москвой это сложное. У них вон там с огорода можно бесплатно питаться, а в Москве нет, нельзя.
Регион другой, да, конечно. Там не вырастет ничего, только в теплицах. Попробуй еще теплицу собери. Так вот, этот был аргумент действительно железобетонный. Сейчас, конечно, у них такого аргумента нет, война к ним пришла, но до этого было. Вы правы, они пережили. Что мы им могли предложить? Ничего. Их олигархам, мы тоже не могли ничего предложить, потому что они прекрасно знали, что как только они с Россией, их поглотят. Лучше уж продаться вот этим.
Там дороже дадут.
Народу мы не могли предложить более справедливое, вот если брать народ, именно как некоторые, ну, класс, да, там, рабочих и крестьян, предложить им справедливое общество. Какое оно у нас есть? У нас такая же классовая несправедливость, да, у нас есть класс, который осуществляет диктатуру, диктатуру буржуазии, буржуазный класс. У нас нет справедливости. Если бы что-то такое было, вот раньше Советский Союз предлагал. Предлагал.
Да, и люди вполне, нашли. Вполне материально. То, что опять же можно а. Увидеть самому на личном опыте, б. Сформулировать там тремя словами.
Конечно, конечно. То есть никаких предложений.
Мир народам.
Да, земля крестьянам, фабрики рабочих.
Да, так точно.
Все верно. Здесь все вот настолько материально. Настолько по учебнику, вот просто берешь, грубо говоря, да, там того же Карла Маркса, да даже манифест, там,
манифест
коммунистической партии, там в преамбуле
он как маленький. Раз
все это и описано, да, ну, то есть имеется в виду так тезисно, да, и смотришь, господи, как по учебнику прям вот вообще. В результате мы имеем просто эту пену информационную, да, которая прикрывает вот эти вот настолько примитивные, настолько яркие вот эти маркеры, ну, негативного проявления капитализма, и высшее негативное проявление капитализма – это война. Да, раньше были империалистические войны, сейчас локальные, немножко по-другому, но, по сути, они тоже являются мировыми. Потому что даже в Сирии конфликт, сколько там сторон задействовано? Да, это не мировая война в контексте таких вот, знаете, академических понятий, как Первая или Вторая мировая война. Но с точки зрения привлечения сил и средств, участия стран – и политического накала абсолютно не меньше.
Так оно
всё
самое главное, что
самое.
Может закончиться уже вполне себе настоящей империалистической войной. И вот буквально вот так вот мы этой истории знаем, как это происходит. Конечно. Никто не хотел Первой мировой войны. Все же хотели сейчас немного повоевать там на Балканах чуть-чуть, угу. Там, значит, в Китае чуть-чуть.
Быстренько все поделить.
Это вот с этими, значит, дать денег, если не поможет дать денег, посадить на пику или, да, дать пощечину или поставить на нож. Собственно, все. Кому же нужно было-то это все на 4 года и там с миллиардными ущербами? Нет, это же опять же разворачивается тоже объективно, то есть вне зависимости от того, хочет кто-то или нет. У нас с 99-го года весь мир ходит по охрененно тонкому лезвию. Если кто-то это не понимает, то советую задуматься, потому что с 99-го года, с бомбежек Югославии, когда перестал действовать международный закон вообще, осталась только его видимость, вот это вот лезвие, а сверху нечто размером с 16-килограммовую гирю – это наша планета. Балансирует она там просто чудом пока.
Ну да. Как один мой знакомый говорит, тестикулы зависли над бензопилой.
Так точно, да.
И мы с этим сейчас пока ничего поделать не можем. Мы можем это только объективно оценивать, стараться видеть за вот этой пеной пропагандистской, да, истину. И не поддаваться на вот эти вот информационную провокацию, на эти выпады информационные. Я даже так скажу, вот на бытовом уровне. Сейчас, например, в караоке песню на украинском не исполнишь в России. Иной раз. Без шуток. Можно по морде получить.
Можно.
Люди психуют почему-то. Я понимаю, что некоторые, например, певцы на Украине, которые жили, ну, и пели на украинском, они там «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», они присоединились к той стороне, темной стороне силы, ну, если с нашей стороны смотреть, опять же, да, но никто при этом, во-первых, не исключает или, как сказать, нивелирует художественные ценности, например, стихов или песен, которые они написали, даже которые они написали, и стихов, которые были предыдущие, написаны там какими-то, ну, украинскими поэтами и там другими поэтами. Понимаете? А здесь, вот это вот даже вот на нашем бытовом уровне, оголделый национализм нашел какие-то такие абсолютно уродливые бытовые формы. Спеть песню ничьякомесячно в караоке можно реально получить в глаз от каких-нибудь там сторонников, грубо говоря, русского мира. И очень сильно начинаешь удивляться, говоришь, ты чего? И, например, же сейчас, вот относительно недавно, я тут в новостях смотрел, на Украине наконец-таки приняли закон о полном запрещении русского языка. Хотя, например, я вот был в ЛНР, ДНР, я даже в ДНР там с девушками, педагогами, мы что-то общались, меня спросили, понимаю ли я украинский, там какие-то шутки, там анекдоты, там, ну, истории. Я говорю, да, понимаю, я им даже продекламировал стихи. Но я им продекламировал Максима Таадельевича Рыльского, это который «Яблоки доспил», и он прощался, уходя на фронт, и, соответственно, ну, как сказать, это письмо написал как бы в прощание со своей женой. Очень красивое стихотворение. Я был в его доме музея в Киеве. Я не знаю, существует ли он сейчас. Да? Потому что все-таки это советский, украинский советский поэт. Да? Но там, например, вот в ДНР, ЛНР, к этому относятся нормально. Хочешь разговаривать? Да разговаривай, ты хоть на каком из тебя понимаю. То есть никто там не парится вот в этом смысле. Да? То есть люди там более, ну что ли, спокойные, да, то есть они не поддаются вот этой истерии пропагандистской, да, и понимают, что язык сам по себе не виноват, неважно, это немецкий, французский, мы, например, с немцами воевали часто, в 812 году с французами воевали.
И еще кое с кем.
Да, еще кое с кем, потом там 1850-х опять французы, англичане, давайте запретим там немецкий, английский, дальше все позапрещаем в России, мы же совсем воевали, начнем с татаро-монгольского.
Да.
Это шутка была, нет, простите.
А как же дальше?
Монгольского и татарского. Да. Татаро-монгольского. Ну, чтобы тут меня сейчас напишут, скажут, что идиот, что ли, что говорит, да? Такого языка нет. Ну, там, давайте запретим, допустим, там, будем учить, например, или просто дойдем да, вообще до шизофрении и маразма, начнем учить, например, австралийский, английский вариант. Ну, чтобы...
С Австралией там точно не воевали.
Не воевали с ними, нет. Правильно же, да? А вот с британцами, значит, Royal English. Исключаем. Американские, которые тем сейчас более... преподают, это же вообще жуть. Они сейчас нам же гадят, понимаете?
Конечно, совсем. Поэтому давайте можно все... изучать новозеландский, киви, английский да, и да, австралийский, да, да. Английский.
То есть, вот до такого бреда мы доходим сейчас вот под действием пропаганды, да, упуская сущность. А сущность одна. Капитализм – это зло, и капитализм – это война. И он нас сталкивает. Абсолютно экономические интересы банальные. Самые примитивные – это интересы наживы, да, стоят за этим. А все остальное с любой стороны – это просто вот такая вот агитация и попытка прикрыть. Да, мы здесь, ну, российская страна, выглядим, ну, чуть-чуть поприличнее, назовем это так, да, но при этом у нас тоже
да,
здесь есть
пока,
определенные…
Да, мы пока еще ни на кого не нападали, но это не значит, что да. Это и дальше будет так.
Конечно, конечно. Интересы экономические пересилят любые моральные установки. Если мы
их
стали ногами на эту дорожку капитализма, то мы по ней пойдем, а иной раз побежим. Мы об этом, кстати, несколько раз с вами, ну, как бы сказать, говорили. Да? То есть не то, что практически каждый ролик мы об этом и говорим. По ЧВК мы об этом говорили.
Я
помните,
как,
что вот
я
эти все
маркеры мы набираем? Я как заводной попугай об этом говорю уже много-много-много лет, и не я один, люди умнее, лучше и лучше разговаривающие, чем я, об этом говорят много лет, когда говорят про Россию, которая, в принципе, это самая справедливая страна в мире, и у нас не может быть ничего несправедливого. Ну, давайте вспомним, как мы уже... воевали с Китаем в составе огромной сборной, там, из почти 15 стран, просто растоптав суверенное государство.
Делили его.
Да.
Раздел китайского
вот
пирога.
Это мы этим занимались наши военнослужащие, православные вдребезги, совершенно все принадлежащие к русскому миру, и мы это еще раз сможем сделать. Или с нами что-нибудь такое смогут конечно. Сделать, потому что вот мы только что воевали с Китаем, а потом раз, и стали воевать с Японией, получилось гораздо хуже, чем с Китаем,
это
потому
точно.
Что Япония оказалась не совсем Китай
если
на
брать,
тот момент.
Да, если брать уроки истории, действительно, мы это делали, да, но был период в нашей истории, относительно недавний, когда наша страна показала феноменальную живучесть, экономическую, военную, да, политическую, то есть диктуя политическую волю нашим заклятым друзьям.
Да, и при этом оставаясь совершенно моральной.
Да, моральной. И мы были 1/6 часть суши, да, такая достаточно крупная страна со своими вооруженными силами, со своей какой-то особой даже культурой, я бы сказал, которая начала формироваться и достаточно быстро сформировалась. Я имею в виду советская культура, наднациональная, как ни странно. То есть это я сейчас в русский мир пинаю, кидаю камень, да? То есть была же такая страна, была, и мы доказали, что мы без капитализма, 1/6 часть суши, можем успешно прожить. А вот так как капиталисты с первого дня образования Советской Республики нам делали всякие неприятности, назовем это так, да, и которые, ну, высшее проявление – это Великая Отечественная война, да, когда весь капиталистический мир Объединенной Европы поперся к нам и огреб, так, они доказали за всю свою историю, что вот без нас они как-то жить не могут.
Что характерно, да, когда Советского Союза не стало, вот та часть капиталистического мира, которая соревновалась с Советским Союзом, она же, получается, опиралась на Советский Союз как на арку, как на вторую половину часть арки, вот так вот.
Конечно.
И вот у нас Советский Союз исчез, и так как арки больше опираться не на что, она и самая устойчивая фигура
превратилась в неустойчивую.
Непрерывно падающую. Вот
деградирующую. Все вот, верно, да, все да. верно. И войны – это один из маркеров, одно из проявлений вот этой деградации, всего-навсего. Капиталистической деградации, к сожалению, это так. Вот такой ролик о Донбассе.
Да.
Это ушли мы в политику.
Но... Спасибо.
Все. Ссылки, естественно, все приложены.
Да, ссылки у нас снизу. Изучайте матчасти классиков. Всё. На сегодня все. Всем пока.